Михаил Соленков познакомил нас с новостями часа. Спасибо.
Ну, а теперь коротко о погоде. В начале недели теплый атмосферный фронт будет медленно продвигаться далее на восток европейской территории России, прогнозируют синоптики. Северо-западные области останутся в зоне атмосферных фронтов, сохранится пасмурная и сырая погода. А в центральном районе существенных осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге сегодня днем преимущественно без осадков, вечером возможен дождь. Температура в течение суток от 7 до 9 градусов тепла. В Москве днем преимущественно без осадков. Максимальная температура 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Давление 744 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Неожиданные итоги выборов мэра Самары, решение 5-го съезда Союза театральных деятелей и возможен ли возврат железного занавеса в России.
Вот лишь некоторые из наших тем, ну а главное связано с 50-летием событий в Венгрии, событий 56-го года. Что вы знаете о подавлении советскими войсками венгерской революции 56-го года? Так сформулирован наш вопрос к вам сегодня.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать свои сообщения на протяжении всей нашей утренней программы. В Москве 9643, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода».
В Москве 7 часов 9 минут. Вы слушаете «Время свободы». В Самаре прошли выборы главы города. С рассказом о них наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Кандидат от Российской партии жизни Виктор Тархов победил на выборах единоросса Георгия Лиманского. По данным горосберкома, Виктор Тархов набрал 56% голосов. Второй кандидат в мэры, бывший глава Самары Георгий Лиманский, получил поддержку 40% самарцев. Такой результат выборов, по мнению политолога Евгения Малевича, позволяет говорить, что партия власти потерпела на выборах в Самаре сокрушительное поражение. Виктору Тархову 58 лет. В начале 90-х годов он был председателем Куйбышевского облсовета, затем одним из высших менеджеров компании «ЮКОС». Сейчас Виктор Тархов – депутат губернской думы и глава местного отделения партии жизни. Явка на избирательные участки была рекордно высокой. В выборах приняло участие 44% жителей Самары. Не обошлось и без нарушений, рассказывает председатель Самарского горосберкома Сергей Семченко.
Нарушают не только на местном уровне и, в частности, кандидаты. Это делают и люди, высшие должностные лица, потому что законодательство избирательное, оно четко говорит о запрете агитации высшими должностными лицами, к которым можно отнести и депутатов Государственной Думы, и государственных чиновников. Это фальшивка, которая появилась в огромном количестве. Фальшивка в виде обращения одного из кандидатов, где говорится о повышении там квартплаты и так далее.
Новый мэр Виктор Тархов заявил, что готов работать на благо Самары.
Все то, что происходит в городе, как он выглядит, это можно видеть, выйдя на улицу. То, что город 9 лет заплеван, что он грязен, что он замусорен, что он темен, просто ночью у нас с освещением большие проблемы, это бросается в глаза, да, это очевидно. То, что город потерял, к сожалению, свое историческое лицо, к сожалению, уже безвозвратно, к моему глубокому сожалению, это тоже очевидно. Что у нас за 9 лет не построено ни одного метра квадратного муниципального жилья, к сожалению, это факт.
Самарские политологи отмечают, что победить на выборах Виктору Тархову удалось вопреки всему. Его оппонент Георгий Лиманский активно использовал административный ресурс и поддержку партии «Единая Россия», а также самарского губернатора Константина Титова. Всю минувшую неделю самарцев с телеэкранов и огромных баннеров усиленно агитировали голосовать за Лиманского. Встретившись с Георгием Лиманским на теледуэли, Тархов был вынужден покинуть студию, заявив, что у него нет вопросов к мэру Самары, развалившему городское хозяйство. Георгий Лиманский не комментирует свое поражение на выборах главы города. За него это сделал руководитель исполкома «Единой России» Андрей Воробьев, заявивший, что партия готовит судебные иски по отмене выборов мэра Самары. Однако глава избиркома Самары Сергей Семченко заявил журналистам, что вопрос об отмене результатов выборов крайне несерьезен. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В Москве 7 часов 11 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, начинаем по традиции с первополосных публикаций.
Совершенно верно. Первополосные публикации сегодня представлены в большой степени международной тематикой. Это прежде всего встреча Владимира Путина с руководством Евросоюза. Поздно вечером в пятницу в финском городе Лахти, расположенном в 100 километрах от столицы столице страны Хельсинки прошла неформальная встреча глав государств или правительств Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным, сообщает российская газета. На эту тему публикация на первой полосе «Времени новостей», заглавлена она «Ужин с Европой», и подзаголовок гласит: «Путин пообещал Влахте не мешать Грузии строить общее государство с Абхазией и Южной Осетией». Газета отмечает, что российский президент на этой встрече интересовал всех. И очевидно, что если бы не Путин, не рванула бы Влахте такая армада прессы со всего континента, утверждает Аркадий Дубнов во «Времени новостей». Репортеры готовились к политической корриде, где респектабельная Европа будет терзать хозяина Кремля. Ведь именно жесткий разговор с Путиным предрекал за несколько дней до саммита председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу. Он обещал спросить за него, за притеснение грузин в России, за убийство Политковской, за отказ от ратификации энергохартии для Европы. Однако ничего этого не произошло. Именно об этом пишет, в частности, Андрей Колесников на первой полосе газеты «Коммерсант». Многие журналисты, отмечает автор, ждали, что встреча будет достаточно агрессивной по отношению к российскому лидеру. Между тем, Колесников не обнаружил никаких следов борьбы на лицах участников неформального саммита, как и признаков договоренности, хотя по одному из обсуждавшихся вопросов: ни насчет упомянутой энергетической хартии, ни насчет прав человека, ни насчет российско-грузинских отношений. Владимир Путин выиграл ужин. Лидеры стран ЕС уехали из Лахти аутсайдерами. Первая полоса газеты «Коммерсант». Еще одна тема. Известие. В субботу в Москву ненадолго прилетела госсекретарь Соединенных Штатов Америки Кондолиза Райс. Она встретилась с Владимиром Путиным, а также с двумя другими ключевыми фигурами российской внешней политики. Главой Министерства иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Ивановым. Цель приезда Райс – обсуждение проблем Ирана, Северной Кореи и обострение российско-грузинских отношений. Еще до всех переговоров Райс почтила память Анны Политковской. Она встретилась с руководством «Новой газеты», а также с сыном убитой журналистки. Об этом также пишет на первой полосе газета «Время новостей». Независимая газета отмечает, что именно тематика встречи отразила два аспекта отношения Вашингтона к Кремлю. Критический в том, что касается российской внутренней политики, и прагматический деловой по международным проблемам. Ну а «Новая газета» анонсирует на первой полосе интервью Кондолизы Райс. Заголовок: «Политика – это не бизнес, а сервис». В интервью «Новой газете» госсекретарь США не разделила опасения редакции, что в российском Приморье пора раздавать противогазы из-за ядерной опасности со стороны КНДР. И помимо этого, «Новая газета» отмечает, что госпожа Райс сумела найти точные, твердые и печальные слова для сына Ани Политковской, Ильи Политковского.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 15 минут и на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
На выборах мэра Самары, по предварительным данным, победил глава регионального отделения партии «Жизни» Виктор Тархов, набравший более 56% голосов. В дагестанском городе Хасавюрте убит милиционер, еще один сотрудник милиции ранен. Личности нападавших установлены, ведется поиск. В Москве сегодня пройдут траурные мероприятия, посвященные 4-й годовщине со дня захвата чеченскими боевиками театрального центра на Дубровке. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. В 10 часов утра сегодня вы можете услышать в повторе программу «Прессинг», которая впервые вышла в эфир вчера вечером. Там, как всегда, все основные спортивные темы недели освещаются, ну, не все, но главные хотя бы, такие как чемпионат мира по автогонкам Формулы-1, футбол, конечно же, присутствует, баскетбол, экономические проблемы большого баскетбола в частности. Слушайте программу «Прессинг» в 10.07 по московскому времени. Ну и, вспомнив о программе «Прессинг», плавно переходим к новостям спорта. Вот чего там нет в этой программе «Прессинг», например, это сообщение об итогах последнего этапа чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1», бразильского гран-при. Оно же уже поздно, ближе к полуночи завершилось по московскому времени. Ну так вот, там победил к радости местных болельщиков Фелипе Масса, бразилец, выступающий за Феррари. Он начал гонку с pole position, ну и на первом месте ее и закончил. Вторым финишировал Фернандо Алонсо на Рено, ставший второй год подряд чемпионом мира. И третьим был Дженсен Баттон на Хонде. А вслед за ними в очковую зону вошли Михаэль Шумахер на Феррари, он стал четвертым, Кими Райкенен на Макларен пятым, Джанкарло Физикелло на Рено шестым, Рубенс Барикелло на Хонде седьмым и Педро де ля Роза, еще один представитель Макларена, стал восьмым. Итак, у Алонсо в итоге стало 134 очка, у Михаэля Шумахера 121, у Массы 80. Он третий. В общем зачете Кубок конструкторов тоже второй год подряд достался команде Рено, 206 очков. У Феррари 201, у Макларена 110. Перейдем к событиям российским. Вчера играли в футбол в премьер-лиге. Это 23-й тур. 4 матча состоялись. Тойм выиграл у Крылья Советов 2-1. Москва была разгромлена Рубином 0-5. Зенит уверенно выиграл у Локомотива 4-1. Торпеда и московский Спартак сыграли в ничью 1-1. Теперь 46 очков у ЦСКА, 44 у Спартака, 43 у Локомотива, 42 у Зенита. Такая вот плотная ситуация. А в нижней части таблицы борьбу за спасительное 14 место продолжают вести «Динамо» и «Торпедо». У «Динамо» 21 очко на данный момент, у «Торпедо» 20. Играли и в хоккей вчера. Магнитогорский «Металлург» выиграл у «Сибири» 2-0. «Локомотив» и «Акбарс» сыграли в ничью 1-1. «Акбарс» продолжает лидировать. 42 очка у него. А «Сибирь» с 34 осталась со второго места, перешла на третье, поскольку ее обогнал «Авангард». Он выиграл у «Химика» 4-2 и набрал 35 очков. Ну, через час к разговору о спорте мы вернемся.
В Москве 7:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Александр Калягин переизбран председателем Союза театральных деятелей России на третий срок. Это решение было принято вчера на 5-м съезде Союза. С подробностями театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Съезд напоминал партийное собрание. Зал мэрии Москвы зиял пустотами. Из знаменитых лиц были сам Калягин, Евгений Стеблов, Александр Ширвиндт, Андрей Толубеев и Василий Бочкарев. Еще зашли и вышли Константин Райкин, Армен Джигарханян, Юрий Соломин, Михаил Швыдко и Александр Соколов. Ни Табакова, ни Захарова, ни Волчек, ни Яновской или Гинкаса, ни Додина, ни Фоменко, никого из руководителей театров и режиссеров, определяющих лицо современного российского театра, не было. Ни одного яркого артистичного выступления и очень мало разговоров о творческих проблемах. Уже в первый день съезда было совершенно ясно, что никакой альтернативы Александру Калягину нет. Он возглавил борьбу с экономическими министерствами, и все требования Союза театральных деятелей законодателями учтены. Он встречался с президентом Российской Федерации Путиным, и тот обещал помощь детским любительским театрам и гастрольным проектам. Одним словом, к 12 часам второго дня работы съезд проголосовал за Калягина. 158 голосов за, 7 против. Никите Михалкову можно порекомендовать нанять на работу сотрудников аппарата Союза театральных деятелей. Сработали они отлично. Под разными предлогами отсекли от участия в съезде недовольных. Не стали зачитывать обращения ветеранов сцены и довольных решениями Союза театральных деятелей о переуступке части земли под коммерческое строительство. Отвели очень мало времени для так называемых прений и так далее и тому подобное. Некоторые признаки фронды обнаружились разве что в обращении съезда. Оно было зачитано под занавес. В нем говорится: Мы, делегаты и гости 5-го съезда Союза театральных деятелей, считаем нужным высказаться в связи с последними событиями в отношениях между Россией и Грузией. Поддерживая позицию руководства Российской Федерации в связи с недружественными проявлениями в отношении России со стороны грузинского руководства, мы считаем недопустимыми любые проявления неприязни по национальному признаку к людям грузинской национальности, проживающим в России и уважающим законы Российской Федерации. Тем более подобные проявления недопустимы в сфере культуры и искусства. Неразумные действия грузинского руководства не могут перечеркнуть дружественные чувства россиян к братскому грузинскому народу и его талантливейшимся нам в сфере искусства. Собственно говоря, прочтением этого обращения и закончился съезд Союза театральных деятелей. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:22 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня наша главная тема – это события 50-летней давности в Венгрии. О них мы говорим много, но вот и дают они повод задуматься, вспомнить, во-первых, и железный занавес, и задуматься над тем, а не может ли опуститься этот железный занавес вновь на Россию. Этим, кстати, озабочены и некоторые авторы интернет-изданий, а за этими публикациями следил внимательно Александр Гостев.
Чем более явно Россия погружается в состояние холодной войны с западным миром, тем более вероятным становится возвращение в том или ином виде железного занавеса. Так начинается новая статья известного публициста Семёна Новопрудского на сайте «Газета.ру». В материале под заголовком «Железо для занавеса» автор предупреждает.
Система технических и политических ограничений передвижения россиян по миру должна будет играть примерно ту же роль, какую играла при советской власти, чтобы простой народ не нахватался заграничной заразы и не увидел, что жизнь там как минимум не хуже. При этом элита, связанная со все более ненавистным Западом личными коммерческими интересами, разумеется, ни за что не ущемит свою собственную свободу передвижения. Несмотря на то, что формально железный занавес сначала проржавел, а потом фактически рухнул еще в постнесоветские времена, количество россиян, хотя бы раз выезжавших за пределы России и постсоветского пространства, до сих пор критически мало. Уж точно никак не менее 3/4 обитателей России в жизни не видели своими глазами ни одного иностранного государства.
При этом, продолжает Семен Новопрудский, нынешняя политика российских властей объективно ведет к созданию новых заградительных барьеров на пути свободного передвижения по миру.
Запад объявляется источником цветных революций, обвиняется в намерении расчленить или обнулить Россию, а также вытеснить ее с постсоветского пространства. Более того, элементы железного занавеса уже налицо, причем как политические, так и технологические. С одной стороны, неуклонно усложняется порядок выдачи загранпаспортов, с другой, например, санкции против Грузии, дай бог на время, но все же лишили российских граждан возможности посещать это пусть не самое желанное и популярное иностранное государство. Разделительная политическая логика «мы и они», гонения на представителей российского бизнеса, многие из которых, чтобы не оказаться в отечественных тюрьмах и колониях, предпочли фактическую эмиграцию, тоже работает подручным материалом для конструкции нового железного занавеса. Чем больше нежелательных для госвласти иммигрантов, тем более активно она препятствует общению своих рядовых граждан с теми странами, которые дали им приют. К тому же уже входит в моду объявлять резонансные преступления в России происками политиммигрантов. Вряд ли стоит забывать, сколько обычных загранкомандировок при Сталине послужили основаниями для обвинений командировочных в шпионаже именно в пользу той страны, где они побывали. Для изоляционистского режима любой человек, вступающий в контакт с враждебной страной, автоматически становится врагом народа. Если наша власть будет продолжать в том же духе, нас ждут как всевозможные визовые ограничения со стороны вражеских держав, так и встречные меры внутри России.
Изоляционизм – верный путь к неизбежной деградации страны. Национальную самобытность таким способом все равно не убережешь. А вот риск в очередной раз выпасть из мировой культуры и мировой цивилизации на десятилетия для России опять велик, считает редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеб Черкасов.
Новый поворот политического курса, осуществленный руководством страны в последние несколько недель, свидетельствует о том, что Россия не просто возвращается ко временам открытого противостояние со значительной частью мира, но и будет это делать по-новому. В частности, новой особенностью будет фактически война против определенной части своего населения, которая воспользовалась ситуацией последних 15, ну даже 17 лет и сделала из этого какие-то выводы для своей жизни. Выясняется, что эти выводы с точки зрения руководства страны неверны, что тесная интеграция со всем миром, принятие лучших, ну в общем, может быть, и не всегда лучших образцов чужой культуры для нас теперь это неприемлемо по определению. И в итоге для самой успешной активной части общества будут очень серьезные издержки в связи с новым курсом. При этом нельзя сказать, что удастся сохранить некую самобытность нашей культуры и самобытность нашего уклада, потому что он уже разрушен, и оборона руин, наверное, не самое лучшее занятие в этой жизни.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру». Александр Гостев, «Русский политический интернет».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее темы наши таковы.
Министерство обороны России против лицензии на радиочастоты. Подробности в панораме высоких технологий. О необычных способах борьбы с наркотической зависимостью вы узнаете из сегодняшней истории Запада и Востока из Нидерландов.
Ну и сегодня такой день, который вынуждает вспоминать трагические события, как недавнего прошлого, это, например, трагедия в театральном центре на Дубровке, которая ровно 4 года назад произошла, так и более отдаленные события. Это то, что происходило в Венгрии в 1956 году. Вот по этому поводу мы у вас сегодня и интересуемся. Что вы знаете о подавлении советскими войсками Венгерской революции 1956 года? Вот к этому часу мы уже несколько ваших сообщений получили на пейджер. В частности, Николай Ломов написал нам: к большому сожалению, могу сказать, что в то время мое отношение к этому вполне выражено словами Высоцкого. Заноза не оставил Будапешт, и Прага сердце не разорвала. Это я говорю с большим стыдом, так как так нас учили и информировали. Это, повторю, Николай Ломов написал. Вот слушатели Майоровы сообщили нам. Нам было по 20 с небольшим лет, но мы хорошо помним венгерские, берлинские и чешские события. Это был ужас. И с тех пор наша страна не перестает брецать оружием, особенно в последнее время. К чему это приведет, страшно подумать. Вот это сообщение, повторю, от слушателей Майоровых. И из Санкт-Петербурга Георгий Георгиевич написал: в 56-м году бандитский тоталитарный режим, установленный в 17-м году обманным путем Лениным, задавил народное проявление свободы в Венгрии. Вот так эти события оценил Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Ну, мы ваши ответы продолжаем ждать. По мере получения будем выдавать их в эфир.
Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Тема о состоянии российских дорог, о борьбе против бездорожной бодяги и автослесарей в погонах. Разговариваем с лидером движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеславом Лысаковым. Сегодня «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» выходит из Киева в 7 часов вечера. Ведущая Анна Качкаева.
В Москве 7:30. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В выборах мэра Самары, по предварительным данным, победил глава регионального отделения партии «Жизни» Виктор Тархов, набравший более 56% голосов. На втором месте нынешний мэр, представитель «Единой России» Георгий Лиманский, около 40%. В ходе голосования зафиксированы нарушения. По данным корреспондента «Радио Свобода», «Единая Россия» готовит иски о признании итогов выборов недействительными. В дагестанском городе Хасавюрт убит милиционер, еще один сотрудник милиции ранен. Личности нападавших установлены, ведется их поиск. В Москве сегодня пройдут траурные мероприятия, посвященные 4-й годовщине со дня захвата чеченскими боевиками театрального центра на Дубровке. В результате теракта и последовавшего штурма здания погибли 129 заложников, 42 боевика убиты. В Венгрии отмечают день начала восстания против советского режима в 1956 году. В торжественных церемониях в Будапеште примут участие делегации более чем из 50 стран. Госдепартамент США дистанцировался от высказывания одного из своих высокопоставленных сотрудников, негативно охарактеризовавшего американскую политику в Ираке. Жертвами взрывов и нападений в Ираке в воскресенье стали свыше 40 человек. В боях с повстанцами погибли еще двое американских военнослужащих. Президент Украины Виктор Ющенко намерен внести в Верховную Раду проект закона о признании массового голода 30-х годов актом геноцида украинского народа. В южном пригороде Парижа около 30 молодых людей подожгли пустой автобус. Никто не пострадал. В Москве в массовой драке строительных рабочих были ранены 5 человек. В Боливии 29 человек погибли в автокатастрофе в окрестностях города Айкеле. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
И прежде чем обратиться к прогнозам синоптиков, заглянем в календарь народных примет. 23 октября Евлампий. На Евлампии рога месяца показывают в ту сторону, откуда быть ветрам. Если рога месяца на полночь, на север, быть скорой и строгой зиме. Снег ляжет посуху, а вот если на полдень, на юг, скорой зимы не жди, будет грязь, сырость да слякоть. До 4 ноября осень снегом не умоется, в белый кафтан не нарядиться. Но, видимо, наблюдать за месяцем сегодня было сложно, поскольку небо было затянуто облаками. В Санкт-Петербурге сегодня днем преимущественно без осадков. Вечером возможен дождь. Температура в течение суток от 7 до 9 градусов тепла. В Москве днем преимущественно без осадков. Максимальная температура 14 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Давление 744 миллиметра ртутного столба.
Семь часов 33 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». Наша главная тема сегодня – это события 50-летней давности в Венгрии. Ну, события эти из того же ряда, что и карательные операции против восставших рабочих ГДР в 53-м, вторжение в 68-м году в Чехословакию войск Варшавского договора. Вот все это важные вехи в истории борьбы с советской моделью социализма, навязанной СССР странам Центральной Европы после Второй мировой войны, и как раз самые кровавые из этих событий произошли в Венгрии ровно 50 лет назад, рассказывает Кирилл Кобрин.
В эти дни в России и Венгрии прошел и проходит целый ряд мероприятий памяти Венгерской революции 1956 года. Мероприятия эти организованы на разных уровнях, в том числе и на официальном. В Москве при участии венгерского посольства и венгерского культурного центра. Вот что сказал на пресс-конференции в российской столице посол Венгрии Арпад Секий.
Я года рождения 57-го. В этой связи я бы цитировал слова бывшего немецкого канцлера Коля. Это обстоятельство можно описать, что это милосердие судьбы, милосердие позднего рождения. Поэтому я уже не смог бы свидетелем 56-го года. Это обстоятельство ни в коем случае меня лично, как венгерского гражданина, как человека не освободит от обязанности, от ответственности знать свою историю. Потому что я убежден на своем опыте, что без знания своей истории невозможно разобраться в нашем современном мире. Это одно. А другое, что очень важно, особенно в этой стране, отметить, что обосновать политику на исторических обидах также нельзя.
С российской стороны активное участие в мероприятиях, посвященных 50-летию Венгерской революции, приняли некоторые российские вузы. Как вы уже слышали, в Смольном институте прошла научная конференция, открытые лекции были организованы в Российском государственном гуманитарном университете. Я спросил проректора РГГУ Дмитрия Бака, насколько академично нынешнее обсуждение событий 50-летней давности в Венгрии.
На этот вопрос возможны разные ответы, поскольку они, разные ответы, существуют для людей разных поколений. Конечно, для тех, кто моложе 20, это глубокая история. И я не раз был свидетелем того, как прекрасно продвинутые, развитые студенты не очень отличают Лаоша Кошута, Имре Надя и Яна Шакадера по именам. Для тех же людей, которые все это переживали, либо как участники событий, либо как те, кто оставались в Советском Союзе, у кого там служили какие-то родные, Это вовсе не история. Это продолжение их жизни, разговор этот горяч, он затрагивает болевые точки, он совершенно не академичен. Ну а разговор в духе академической науки возможно о любых событиях, даже о самых современных.
Так считает Дмитрий Бак, проректор Российского государственного гуманитарного университета. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
И в продолжение темы Александр Дядин поинтересовался у жителей Санкт-Петербурга, что они знают о подавлении советскими войсками Венгерской революции 1956 года.
Что там было? Венгры считают, что у них революция была. Мы считаем, что переворот. Наша страна, я имею в виду. Среди молодежи практически не обсуждали. Знали, но не обсуждали.
Про Чехословакию знаю, что в 68-м году ввели наши войска. Неправильно и все. А вот про Венгрию, к сожалению, не знаю ничего.
Мы им помогали. Болгарам помогали, всем помогали. А мы лапу сосали. Вот венгры, мать, видят, что так русские живут. Что нам такая жизнь-то?
То, что сам факт такой был, я знаю. Вот именно от родителей подробностей никаких не знаю, к сожалению.
Восстание вроде бы недавно. Довольно были коммунистами. Когда это случилось, я из Минска ехал на автобусе. В автобусе я это услышал. По молодости страшно не было. Но я вспоминаю, что наши не только танки туда, и много машин ехало с войсками.
Там было какой-то ужас. Танки были. Наши, как обычно, пытались коммунизм там установить и просто подавили восстание венгерское. Потом наших сажали много за то, что они поддерживали венгерское восстание.
Наверное, какой-то конфликт, что наша страна не захотела еще одно влияние делить с Западом.
В 56-м году я уже работала, все возмущались тем, что ввели войска. Мы не боялись, потому что я работала в том институте, на нас никто не обращал внимания.
Они хотели отсоединиться от блока коммунистического и пойти по своему пути развития. Только реакция была наша совсем другая. Туда ввели наши войска, там погибли много людей, не дали разворачиваться, как они хотели. Так же, как Чехословакия.
Я была тогда еще совсем маленькой, но я помню, что в семье моей очень нервно к этому относились. Я не могу сказать, что они были на стороне венгров, потому что пропаганда была очень сильной. Но боль за людей, которые гибли и с той, и с другой стороны, я помню отчетливо.
Попытка освобождения от коммунизма, то есть народное желание свободы, демократии, присоединения к Западу. По-моему, советские танки вели Венгрию.
Честно говоря, не очень. То, что Юрий Гагарин полетел, это уж я помню хорошо. А это что-то 56-й год. Помню, что что-то такое было. А так, чтобы конкретно...
Конечно, было не только в Венгрии, это и в Чехословакии было. Дурака валяли, поняли? Да политика это страшно, это грязная штука.
Насколько я знаю, Советский Союз настаивал на том, чтобы Венгрия развивалась по пути, который был намечен Советским Союзом, а венгры, они хотели следовать путем общеевропейским.
Венгрия? Может быть, слышал, но сейчас не готов ответить. Наверное, не знаю.
Я единственное помню из рассказов своих родителей, что мы были неправы и что мы, скажем так, душегубы.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что вы знаете о подавлении советскими войсками Венгерской революции 56-го года. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве без 28. Вы слушаете программу «Время свободы» и продолжает ее панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. В лаборатории университета Дьюка в Северной Каролине ученым удалось сделать невидимым для микроволнового излучения небольшой медный цилиндр. Ученые покрыли цилиндр слоем композитных материалов, который позволяет электромагнитным волнам не отражаться от предмета, а обтекать его. О принципах, на которых основано изобретение, рассказывает Владимир Губайловский.
Подобно лучам света, микроволны отражаются от объектов и поэтому делают объекты видимыми для радарных установок. Новое покрытие не отражает микроволны, а направляет их вокруг объекта, и они восстанавливаются с другой стороны, подобно воде, обтекающей камень. По словам исследователей, покрытие может прятать объекты от радаров, что наверняка заинтересует военных. Тот же подход может быть использован, чтобы прятать объекты и в оптическом диапазоне. Однако для этого нужны материалы, которые еще предстоит создать.
Новости коротко. Министерство обороны России выступает против выдачи операторам сотовой связи лицензии на радиочастоты, которые необходимы для сотовой связи третьего поколения. Руководитель Федерального агентства связи Андрей Бескаравайный сказал, что представители Министерства обороны не объяснили причин такого решения. Федеральное агентство связи надеется согласовать спорные вопросы с Министерством обороны. С 1 января 2007 года в Германии будет введен налог на использование персональных компьютеров и телефонов с возможностью доступа к радио и телевидению через интернет. Сумма налога составит 5,5 евро ежемесячно с каждого устройства. Лицензия на пользование обычным телевизором в Германии составляет 17 евро в месяц. Собранные средства идут на поддержку 4 общенациональных телеканалов и радио. Согласно отчету компании IDC, в 2006 году впервые будет продано более миллиарда мобильных телефонов за год. В третьем квартале 2006 года было произведено 250 миллионов мобильных телефонов, что почти на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако прибыль ведущих производителей мобильных телефонов снижается. Motorola сообщила, что в третьем квартале она продала на 40% трубок больше, чем год назад. При этом ее чистая прибыль сократилась на 45%. Падение прибыли связано со снижением цен на мобильные телефоны.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» представил Александр Костинский.
Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, о чем пойдет речь в этом выпуске?
Международная тематика. Я предлагаю вот посмотреть, какие комментарии есть на эту тему. Их достаточно много. Так, в частности, в «Независимой газете» Евгений Григорьев, обозреватель издания, пишет о том, что саммит в Лахте не сблизил позиции Москвы и Евросоюза в преддверии переговоров о новом базовом договоре. В газете «Коммерсант» заместитель главного редактора Кирилл Рогов утверждает, что саммит России и Евросоюз опять кончился ничем. Между тем, помимо саммита России и Евросоюз, еще произошел визит Кондолизы Райс. И вот на тему этих двух международных событий Геннадий Сысоев пишет под рубрикой «Цена вопроса». Это также «Коммерсант». Блиц-визит в Москву американского госсекретаря Кондолизы Райс, хоть и состоялся по ее просьбе, оказался крайне своевременным именно для России. Не только с точки зрения ее отношений с Соединенными Штатами, сколько из-за взаимодействия в большом геополитическом треугольнике США, России и ЕС. Уже длительное время отношения Москвы и Вашингтона медленно, но верно портится. В них появляется все больше взаимно раздражающих моментов. Россия и США все чаще обмениваются упреками и уколами. Жесткая критика в адрес друг друга звучит уже не только из уст высокопоставленных чиновников, но и президентов двух стран. Словом, до холодной войны дело еще не дошло, но о холодном мире в отношениях между Москвой и Вашингтоном сегодня говорят вовсю. Все это привело к некоторому развороту в геополитической игре России, которая с сентября 2001 года стремилась строить отношения с США как с приоритетным партнером на Западе. В последнее же время она стала смещать акценты, пытаясь демонстративно переориентироваться на Евросоюз. В Москве, похоже, рассуждали так. Равноправного партнерства с США не получается, поскольку, мол, в игре с Америкой у нас нет сильных козырей. Зато козыри есть такие в отношении с Евросоюзом. Это российский нефть и газ, которые Западной Европе очень нужны. И Москва, махнув рукой на скатывающиеся вниз отношения с США, принялась обхаживать Европу. Помимо главных нефтегазовых аргументов, в ход пошли и другие заманчивые посулы, типа приобретения Аэрофлотом десятков европейских аэробусов вместо американских Боингов. Однако расчет на то, что Европа станет отныне тепло и радушно относиться к России, не оправдался. Сначала Германия отказалась от крайне выгодного предложения по газу, потом лидеры ЕС, пригласив минувшую пятницу Владимира Путина в Финляндию, обрушили на него лавину неприятных тем и упреков. Последние контакты Москвы на европейском и американском направлениях показали, что в большом геополитическом треугольнике России легче найти общий язык с Вашингтоном, нежели с европейскими столицами. И дело не в том, что с одним проще договориться, чем со многими. По сравнению с Европой, политика США более прагматична, кто-то скажет цинично. Если есть цель, она должна быть достигнута любыми средствами, ибо отступать единственной мировой сверхдержаве не к лицу.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с публикацией газеты «Коммерсант». В Москве 7 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Хасавюрте убит милиционер, еще один сотрудник милиции ранен. В Венгрии отмечают день начала восстания против советского режима в 1956 году. Жертвами взрывов и нападений в Ираке в воскресенье стали свыше 40 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мировые цены на нефть. Самый протяженный в мире газопровод. Все это тема экономического обзора.
Нью-Йоркская товарная биржа начинает сегодня торги фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть «Ребко», которая будет отличаться от нынешнего сорта «Юрлс» более высоким качеством, в частности, содержать меньше серы. Контракты будут предусматривать поставки нефти из порта Приморска на побережье Балтийского моря. В перспективе торговлю этой нефтью российское правительство рассчитывает организовать на нефтяной бирже в России. По планам она будет создана до конца 2007 года в Санкт-Петербурге. Страны ОПЕК приняли решение сократить, начиная с 1 ноября, объемы добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в день. Это 4% от текущих объемов добычи организации стран-экспортеров нефти и почти 1,5% общемирового потребления сырья. За последние три месяца мировые цены на нефть упали на 20%. Индекс Доу Джонса, отражающий динамику котировок акций 30 ведущих компаний Соединенных Штатов, впервые превысил 12 тысяч пунктов. Повышение индекса с уровня 11 тысяч пунктов продолжалось 7 лет, тогда как с 10 до 11 тысяч всего 24 дня. Это было весной 1999 года на волне интернет-бума, стремительного роста акций компаний информационных технологий. Индийская металлургическая компания Tata Steel объявила о покупке британской компании Corus, созданной в 1999 году в результате слияния голландской компании Hogevens и британской British Steel. В результате сделки, объем которой превысит 8 миллиардов долларов, возникает пятая по величине металлургическая компания мира. Крупнейшей из них является ArcelorMittal, также контролируемая индийским предпринимателем Лакшми Митталом. На ее долю приходится 11% мирового производства стали. Открыт самый протяженный в мире подводный газопровод – более 1200 километров. Он проложен по дну Норвежского и Северного морей от крупнейшего месторождения газа на шельфе Норвегии до города Изингтон на северо-востоке Великобритании. Строительство началось в 2004 году и обошлось в 3,5 миллиарда долларов. Пока открыта первая очередь нового трубопровода, строительство второй планируется завершить через год. В целом поставки по газопроводу обеспечат до 20% газа, необходимого Великобритании в периоды пиковых нагрузок зимой.
С экономическим обзором вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. В завершение официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 85 копеек за доллар США и 33 рубля 90 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 26 центов.
Ну, практически всю самую ценную информацию вы теперь знаете. Остается лишь добавить, что сегодня 23 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
23 октября 2004 года. Программа «Энциклопедия русской души». «Любовь в системе новых ценностей». Ведет передачу Виктор Ерофеев.
Любовь – дело, конечно, устойчивое. И мы все знаем, что люди готовы годами ждать и любить. И тем не менее, вот сегодня заговорили о мелочности нынешних чувств, что она стала более эфемерной, приходящей и уходящей от нас любовь.
Психолог Ольга Маховская.
Ну, вы знаете, система ценностей поменялась, и мотивация поменялась, потому что вы любили раньше, потому что этот человек был эстетически приятен, и нельзя было без него жить. И в условиях тотальной бедности это был остров выживания. Любовь — это была самая большая ценность, которую бедный человек может получить в награду. А теперь, когда началась перестройка, у которой была такая чисто экономическая драматургия, да, то есть ценности обогащения стали вытеснять чисто человеческие, меряют человека не по его приятности, а по его возможностям, по его статусу. И если посмотреть на брачный рынок...
Очень новость... страшно, на самом деле. Брачный рынок страшно звучит.
Брачный рынок — это колоссальная индустрия, где на поток поставлены браки, в которых молодые девушки гоняются за статусными мужчинами. Почему я говорю, что мечтал? Потому что как бы идеальный вариант – это все-таки найти такого мужика. А да, если такие идеалы, то, соответственно, и такие биографии.
Литературный критик Мария Розанова.
Понимаете, любовь вот в новые времена, у меня где-то к семье немножечко средневековый подход, я бы сказала. Средневековый капиталистический подход.
Домострой или не домострой?
Это не домострой. Просто я заметила, что... Вот во Франции, скажем, на нашем рынке, стоит рыбник, рядом стоит его жена, рыбница. Рыбница получает деньги. Рыбница рыбу режет и чистит. То есть общее производство. Ничто так не держит семью, ничто так не держит брак, как общее дело. Вот как только люди начинают делать общее дело, тут же становится ясно, что какой-то кусочек этого дела он делает лучше, а какой-то кусочек этого же дела она делает лучше. И им становится друг без друга, ну, никуда. Вот тут они становятся единая плоть, где он одна рука, а она другая рука.
Программа «Энциклопедия русской души». Радио «Свобода». 23 октября 2004 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 7:53, и завершает этот час утреннего эфира наша традиционная рубрика «История Запада и Востока», и сегодня она из Нидерландов. Можно ли избавиться от тяжелой наркотической зависимости с помощью психоделических средств? Возможно, некоторым этот вопрос покажется провокационным. Однако в нескольких европейских странах, в том числе и в Голландии, существуют реабилитационные центры, в которых практикуется именно такой метод лечения. В качестве препарата, возвращающего пациента к нормальной жизни, здесь используется сильный галлюциногенный растительный экстракт ибогаин. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Бенилюксе София Корниенко.
Все время накатывает рвота, как при морской болезни. Из вас как бы выходит прошлое. Это как смотреть на свое прошлое в зеркало. И так жалко становится, что вы с собой столько плохого сделали. Словно ваша собственная душа говорит вам: «Смотри, каким ты был, но я даю тебе еще один последний шанс». Ибогаин – это алкалоид, получаемый из корня африканского растения под названием табернанта ибога. В Нидерландах с ним долгое время проводились официальные медицинские исследования. Однако 13 лет назад они были прекращены, и сегодня единственный центр в стране, специализирующийся в ибоготерапии, существует на частные средства. Хозяйка центра Сара Глад принимает пациентов на первом этаже своего загородного дома. Один из них, голландец средних лет по имени Роберт, сегодня принял свою первую капсулу с экстрактом ибоги. Утром я обычно очень злой, потому что метадон начинает действовать не сразу. Ежедневно я принимаю по 5 миллиграммов, но все равно этого много. В 11:30-12 дня мне становится лучше, тогда я готовлю завтрак, отправляю сына в школу, начинаю работать. Мне надоело зависеть от метадона, я хочу снова стать самим собой, поэтому я и здесь. А чего ожидать, это для меня загадка. Почти во всех отчетах о действии препарата упоминаются галлюцинации, при которых пациенты видят себя со стороны и путешествуют по лабиринтам собственной памяти под руководством таинственного гида, которого некоторые называют «духом и боги». В западноафриканской культуре буити корень и боги – основная часть обряда инициации мальчиков. В Европу ибогаин попал в XIX веке. Основным компонентом экстракта ибоги является вещество под названием гидроксиибогаин-12. Исследования показали, что оно влияет на те мозговые рецепторы, которые отвечают за зависимость, а также стимулирует повышенное производство серотонина в организме, препятствуя возникновению абстинентного синдрома. Доктор Рул Керсемакерс, сотрудник крупнейшего в Амстердаме Центра по предотвращению и лечению наркомании ЕЛИНЕК, считает, что в авторитетных медицинских журналах печатается недостаточно достоверных статей об ибогаине, а без этого прорыв препарата на рынок невозможен. Рул Керсемакерс. Чтобы запустить препарат в производство, нужна серьезная теоретическая база, а ее нет. А крупным фармацевтическим компаниям чрезвычайно важно заработать на препарате прибыль. Им нужны гарантии, что он будет работать в будущем. К тому же ибогаин – экстракт растения. Определить точное содержание его активного вещества очень сложно, а фармацевтам и врачам это не нравится. Вот и приезжают люди из самых разных стран к Саре Глад. Помимо наркомании и алкоголизма, в ее центре лечат и от других форм зависимости. Один из ее пациентов страдал от зависимости сексуальной. Компетентной статистики в этой области почти нет. Принято считать, что абсолютной эффективности лечения удается достичь в 5-10% случаев. Многим остальным пациентам ибогаин помогает серьезно понизить степень зависимости. Настоящие статистические данные можно будет получить только с помощью масштабных опытов, говорит доктор Керсемакерс. Однако сегодня в Нидерландах научные круги высказывают все меньше интереса к препаратам от героиновой зависимости. Рул Керсемакерс. Число наркозависимых героиновых больных в Нидерландах неуклонно уменьшается. В Амстердаме у нас их раньше было порядка 10 тысяч, а сегодня меньше 5 тысяч. Молодежь героин не употребляет. Молодежь употребляет легкие наркотики, экстази, но не героин. Однако Сара Глад в официальную статистику не верит, потому что официальные цифры не учитывают рецидивов и перехода больных на другие токсичные препараты. Сара Глад. Каждый исследователь может сказать, что у его пациента не было рецидива с героином, только пациент начал пить. Но обычно это умалчивается. Если героиновый зависимый переходит на алкоголь или его приучают к метадону, жизнь его от этого качественно не меняется. Многие хотят найти простой выход, а ибогаин – это очень сложный выход, это работа над собой. Я беру только тех, кто приходит сам. У меня есть пациенты, которые сидели на 180 миллиграммах метадона в день в течение 20 лет, а теперь уже 4 года к нему не притрагиваются. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Еще один час остался позади, еще один час впереди. Темы его таковы.
Применял ли Израиль фосфорные бомбы в ходе последней ливанской кампании? Что такое автодом в аэропорту Кёльн-Бонн? Почему американцы все чаще усыновляют иностранных детей? И есть ли связь между аппетитом, сексом и наркотиками?
Вот такие прелюбопытнейшие темы, но это не полный список тем. Еще говорим мы о событиях 56-го года в Венгрии. С ними связан и наш вопрос к вам сегодня.
Отношения между Российской Федерацией и Израилем приобрели совершенно новые качества.
Три человека в курортной Анталии пропали без вести.
Мы готовы объединиться со всеми, заявил Михаил Кочанов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Протестанты обязаны передать здание церкви городским властям.
Безработный Владимир Востригов назвал себя главой суверенного русского государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 9760.